домоуправ.
Точное пермское время. Это программа «Домоуправ». Мы в прямом эфире. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем, кто нас сейчас слышит, добрый день. Как обычно, в нашей студии сейчас Ольга Аркадьевна Колоколова, наш постоянный эксперт в сфере ЖКХ. Ольга Аркадьевна, здравствуйте.
Добрый день.
8-963-870-1000 – это мобильный эфирный телефон. 2-066-066 – это телефон прямого эфира городской. Поговорим мы сегодня о программе капитального ремонта, а точнее сказать, о ее срыве неисполнении программы на всероссийском уровне. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Чайка. Поговорим мы об управляющих компаниях, которые иногда не признают никаких правил и действуют, исходя из представлений их руководителей о действительности. Ну, поговорим в том контексте, а что же мы, собственники, должны делать для того, чтобы все-таки контролировать то, на что тратятся наши деньги, контролировать, как нам поставляется та или иная услуга, ну, это если речь идет о коммунальной услуге, если говорить там о каких-то работах, то как эти работы идут, и самое главное, как мы можем проконтролировать их качество. Это в первой части программы. Во второй части программы поговорим, а может быть, в первой, о том, что уже совсем скоро вступит в действие законодательство, которое позволяет нам напрямую оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства поставщикам. Сделано это было, опять же, для того, чтобы вот этот режим байпас, да, убрать, когда наши деньги за потребленные нами услуги, они попадают не сразу к поставщику, а опосредованно через ту же самую там управляющую компанию, которая не всегда вовремя и добросовестно наши деньги передает. И образуется в отрасли задолженность нарастает, как снежный ком. Ну, дальше вот такой вот какой-то не очень хороший переходящий остаток, как бухгалтеры, да, говорят. Ольга Аркадьевна, с чего начнем?
Ну, наверное, с федеральной новости все-таки, с капитального ремонта.
Юрий Чайка, генеральный прокурор Российской Федерации, выступая на коллегии, он заявил о том, что это была расширенная коллегия ведомства, в присутствии президента все это происходило. Он заявил, что выявлены злоупотребления в деятельности региональных фондов по капремонту, вскрыто хищение денежных средств, собираемых с населения. Ну вот здесь, на мой взгляд, важно для нас следующая цитата. По данным Генеральной прокуратуры, в 2017 году каждый пятый дом, включенный в график капремонта, остался неотремонтированным. 20% в целом по стране.
Да.
Это о чем говорит? Это говорит о том, что сама идея не очень или исполнение хромает?
Ну, я бы сказала, что это комплексная проблема, да. Но вы абсолютно правы, что идея была сразу же кривая. Абсолютно точно, да. Сколько было, помните, копий поломано по поводу того, что, ну, не может быть фонд капитального ремонта так скажем, обязательным. Он должен быть добровольным, да. То есть кто хочет, то вроде как собирает. Здесь всех обязали сдавать деньги в фонд, причем таким, ну, кривым способом. Сначала только общий котел говорили, потом разрешили, значит, отдельным домам сделать, потом разрешили управляющим организациям делать. Все-таки что-то пытались, ну, как-то эту кривизну выпрямить, но так и не получилось. И, соответственно, вот то, о чем сейчас пишут федеральные СМИ, ну, оно было неизбежно на самом деле, потому что стало понятно, что, во-первых, система неповоротлива, во-вторых, ну, не все будут сдавать деньги, в-третьих, дополнительные условия появились. Вот, например, да, сказали там, помните, кинули идею, значит, что освободить старшее поколение на 50% и на 100% от платежей. Но как освободить, да? В век документа, электронного документа оборота, интернета и всего остального, как освободили? Вы должны, уважаемая бабушка, сначала заплатить, потом прийти со всеми документами, подтверждающими оплату, то, что вам столько лет, значит, что вы, у вас, значит, вы единственный собственник или там доля в собственности, получить только на социальную норму эту льготу 50% или 100%, и при этом еще вас там, ну, погоняют по инстанциям. Вот недавно радиослушательница одна звонила уже за эфиром, она просто была возмущена тем, как это все происходит, просто, понимаете? Она говорит, я не хочу платить, но я понимаю, что государство мне просто так денег не даст обратно. Вот, потому что, ну, вот она походила по этим всем собесам замечательным. Это век интернета. Бабушке 80 с лишним лет, понимаете? Она говорит, ну, я еще вполне здравомыслящий человек, я понимаю, что это неправильно, что все данные у государственных органов есть, зачем гонять людей по коридорам? И к тому же, зачем говорить, что вам будет 100% возвращены, значит, деньги, если там есть куча подзаконных актов, которые вам говорят, ну, 100% из того, что вот вам как бы положено по тому документу, который говорит о социальной норме площади жилья. Ну, вот это катастрофа, конечно. А потом, значит, вот сейчас даже разрешили, конечно же, домам управляющих организаций спецсчета открывать. Ну, замечательно, да? Вот, разрешили собственникам принимать решение об изменении, значит, вида работ. Потому что вы же знаете, да, сначала была составлена большая-большая адресная программа, где на 30 с лишним лет разбили все виды работ по каждому дому включенному. Неважно, спецсчет у него, фонд капремонта, единый котел или спецсчет в фонде, значит, разбили в обязательном порядке. Так вот, сейчас условие такое, ты можешь, то есть дом может поменять, значит, этот вид капремонта только при условии, если собираемость выше 80%. Ну, на самом деле, за три года, вот, во-первых, первый год была собираемость ужасная, просто потому что было очень много непонятных моментов, платить или не платить. А потом, значит, начали создаваться спецсчета, соответственно, эти спецсчета, там, на них перечислялись деньги, например, из общего котла, и потом доначислялись какие-то дополнительные деньги, которые сами уже управляющие организации или товарищи собственников жилья доначисляли, да, то есть вот за три года выровнять там собираемость 80-100%, это просто нереально, ну, просто по теории вероятности нереально, понимаете, при такой неповоротливой машине. И, соответственно, поменять сейчас, если у вас нет 80%, дай бог, если 50% есть, понимаете, вот, при такой неповоротливой машине, соответственно, очень трудно собираемость сделать 80%. Да, возможно, причем возможно в тех домах, которые относительно молодые, относительно, ну, так скажем, большие, многоквартирные, да, 100 и больше квартир, и у которых спецсчет. Там они могут поменять в любой момент этот вид работы, понимаете? Потому что они сами управляют этим спецсчетом, но не все на это способны. Есть старые дома, там люди, может быть, и хорошо платят, но если там 30 квартир, вы не насобираете за 3 года на фасад. Да, государство вроде как готово заплатить за вас, но вот оно тоже еще, знаете, адресную программу делает краткосрочный план капремонта на 3 года, и его каждый раз корректируют. Что удивительного, что каждый пятый дом не был отремонтирован? Так это еще удивительно, что каждый пятый, а не каждый третий. Понимаете? Вот. Я бы сказала, что это еще большое достижение, что всего лишь каждый пятый.
Ну, то есть получается, что у нас жители все равно в неравных
условиях. Конечно, конечно. А понимаете, в большом колхозе в равных условиях все равно не получится. Понимаете? Получиться можно у тех, еще раз повторюсь, да, у тех, у кого создано товарищество собственников жилья, и большой дом, больше 100 квартир, и, ну, по крайней мере, за 3 года, да, может что-то получиться.
То есть вы имеете в виду сбор по валу?
Да, конечно, конечно, конечно. И у тех, у кого собираемость хорошая, вот. Ну и, соответственно, нормальное правление, то есть меняемое, да, то есть не какие-то фиктивные ТСЖ, а реальное действующее товарищество собственников жилья.
Ну, знаете, вот эта вот тема вменяемости товарищества собственников жилья, она же коррелирует с темой, которую мы тоже сегодня озвучили. Смотрите, давайте тогда ко второй теме перейдем.
Давайте.
Про капремонт не забываем, держим его как бы в скобках, да? Вот давайте начнем вот с чего. Значит, начнем мы с того, что давайте телефонный звонок послушаем. А потом
давайте
к теме перейдем новостной. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
День добрый, меня зовут Сергей. У меня, госпожа Колоколова, вопрос по поводу как раз фонда капремонта.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот случайно наткнулся в интернете на 7-й федеральный закон, и там, значит, в одной статье указано, что вроде как фонд, и платить-то ведь добровольно, раз это фонд, организация некоммерческая. Вот. Меня интересует в связи с этим, есть какой-то вот регламентирующий документ, где прописано, что жильцы обязаны проплачивать вот эти взносы на капремонт.
Вот, Сергей, спасибо. Хочу вас спасибо огорчить. Большое. Этот документ есть. Это жилищный кодекс Российской Федерации. Капремонт отдельными статьями вписан как обязательный платеж. К сожалению, это так. Очень долго были дискуссии, что да, действительно, мы как раз с этого и начали, что фонд, он это добровольное пожертвование. То есть вы хотели, пожертвовали вроде как в капремонт. Ну или хотя бы решило общее собрание и начали собирать. То есть большинство из дома решило. А здесь же была вообще очень интересная история. Если дом не собрался и не решил, что они в программу капремонта ставят такие-то, например, работы, то за них это делал орган местного самоуправления. То есть здесь все было очень просто, понимаете? И вот это такой добровольно-принудительный платеж в фонд, мы как раз об этом и говорили, что сама идея была кривовата.
Так вот, другой новости. Управляющие компании могут исключить из цепочки платежей за отопление, газ, воду уже в апреле. Но, напомню, мы с осени начали на эту тему говорить. Вот комментарий, я по российской газете цитирую Михаила Миня, федерального министра по жилищному коммунальному хозяйству и строительству. Он говорит о том, что с 1 апреля уже 2018 года такая возможность появится и законодательно. В обязательном порядке эта мера будет применяться к тем домам, где управляющие компании просрочили платежи на очень серьезный срок, накопили задолженность. Была дискуссия по поводу ЕРЦ, единых расчетных центров. Они сохраняются, тут со словом «конечно» у министра, поскольку они во многих регионах работают нормально. И здесь, вот, что важно, на мой взгляд, в этом интервью. Постепенно мы планируем снять с потребителя бремя установки приборов, то есть он переходит, министр, от логики прямых платежей, то есть, ну вот, коль скоро есть прямые платежи, посредников нет, все прозрачно и понятно. Наша задача и цель — внедрение системы автоматизированного учета. В первую очередь это общедомовые приборы учета и приборы учета на переделах между насосными станциями и сетями. Мы постепенно планируем снять с потребителя бремя установки приборов учета, их проверки и обязанности передавать данные счетчика. Первая ласточка — законопроект, которым предлагается обязанности по приобретению и установке приборов учета электроэнергии возлагать на сетевую организацию. Вот очень бы хотелось, чтобы так и было на практике, да? Вот как вы к этому
относитесь? Ну, смотрите, Ярослав, здесь все очень просто. В самом начале, когда собственника обязали устанавливать приборы учета и общедомовые, и индивидуальные самостоятельно, была такая, ну, так скажем, аналогия очень известная, приведена в качестве примера. Вы когда в магазин приходите за какими-нибудь продуктами, вы весы с собой приносите? Нет. Правильно? Вот продавец эти весы проверяет, меняет, покупает, там, усовершенствует, там, электронные, обычные, все. Здесь примерно такая же история. То есть, если, наконец-то, государство в логике вот этих торговых, значит, предприятий будет действовать, ну, то есть, так как, в принципе, логично, так, соответственно, и там автоматизированный учет этих замечательных приборов учета, ну, то есть, вот о чем говорит министр? Он говорит еще к тому же о том, что в новые дома будут включены в сдачу, после сдачи домов, такие требования, чтобы они ставили сразу же систему автоматизированного учета приборов учета, ну, показаний приборов учета. Вот, чтобы сразу на какой-то пункт, или там пульт, или там в компьютер выводились данные и общедомового, и индивидуальных, и счетчиков воды, и счетчиков электричества, по крайней мере. Ну, и газовые, наверное, тоже. Вот, потому что, ну, про тепло мы с вами тоже рассуждали, если вдруг они появятся, наверное, также будут выводиться. На сегодняшние сети поставить новую автоматизированную систему, конечно, очень трудно. Нужно менять все счетчики, это во-первых. Во-вторых, это дополнительные затраты. И дополнительные затраты достаточно существенные. То есть системы эти есть, но они скорее больше, конечно, к новым домам подходят. Вот. Поэтому все логично. С приборами все логично. С едиными расчетными центрами, ну, все-таки мне казалось, что перейдут к идее банков. Банков, помните, это была такая идея, что при поступлении единой платежной квитанции банки будут расщеплять все виды услуг.
К этой теме вернемся сразу после рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Дома управ.
Минута, точное пермское время. Это программа «Домоуправ». Мы в прямом эфире. Прямо сейчас продолжаем говорить. Я всегда актуальных и зачастую наболевших проблемах в сфере ЖКХ с нашим постоянным экспертом в сфере ЖКХ Ольгой Аркадьевной Колоколовой. Есть телефонный звонок, давайте послушаем его. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр. Да.
У нас вот такая ситуация. Мы поменяли управляющую компанию. Угу. Все это за отопление, за воду, все шло через управляющую компанию. Угу. Сейчас мы напрямую идем. И нам вот уже 5 месяцев нет квитанции с Новогора. Угу. За потребленную воду. Угу. Обращаюсь в управляющую компанию. Ждите ответа. Все. Звоним туда, дозвониться не можем. Что нам делать?
Ой, как хорошо, наверное, вы сэкономите. Может быть, вообще вам, может быть, даром воду поставляют. Ну, что делать? Вообще, конечно, управляющая компания должна этим озаботиться. Почему? Потому что, несмотря на то, что вы перешли на прямые расчеты, исполнителем коммунальной услуги, если это агентский договор у управляющей организации, осталась управляющая компания. Если даже расторгнут договор или не заключен договор, тоже такое может быть, значит, то, конечно, исполнителем услуги становится уже Новогор. Понятно, что история неприятная, но управляющая компания имеет больше вес, чем отдельный собственник. Они могли бы просто, ну, так скажем, узнать у Новогора официально, сделать запрос официально от управляющей организации. Понятно, что им это делать не очень хочется, но надо просто с ними так немножечко построже сказать: мы вас выбирали, вот вы у нас теперь новая управляющая компания, вы за все отвечаете, сделайте запрос в Новогор, где наши квитанции. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что редко в Новогор поступают такие запросы, они порадуются и сразу вам за 5 месяцев предъявят квитанцию.
Тот редкий случай, когда ресурсоснабжающая организация, видимо, не спешит или там по техническим причинам.
Может быть, какая-то техническая накладка, а может быть, квитанции где-то лежат, просто их разнести забыли. Тоже вариант.
Давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире.
Здравствуйте, Юрий Пермь, Ольга Аркадьевна, Ярослав.
Юрий.
Вот, Ольга Аркадьевна, вы хорошо все про льготы рассказали, про капремонт. Значит, я расскажу как раз. Вчера пошел, значит, в соцзащиту, поскольку мне в январе исполнилось 70. Вот, пришел, ё-моё, пенсионерок и пенсионеров 25 примерно где-то человек в один кабинет. Ну, туда, куда надо идти. Ну, я посмотрел, конечно же, не буду я стоять в такую толпу.
Понятно.
Прочитал на двери, значит, перечень документов, какие надо туда принести. Понял, что я должен буду доказывать, что я совсем нищий пенсионер. Живу на одном хлебе и на одной воде. Если я сниму все копии документов, паспорта, значит, взвешаюсь, талию обмерю, объем груди, все сдам, мочу, все. В общем, когда все сдам, то мне на вот эту социальную норму, мне, может быть, насчитают, если закажу, что я живу на воде и хлебе. Вот. Короче говоря, значит, пошел домой и попал, значит, стал смотреть, увидел повторение дебатов кандидатов в президенты. И когда Ксения Собчак рассказала о том, сколько в день получает зарплату главный начальник «Газпрома» и главный начальник «Роснефти», повторяю, в день, мне что-то так стало стыдно, что я за какие-то копейки ходил, что-то пытался свою эту льготу запланировать, значит, получить. Короче говоря, решил, что да я буду платить по полной за капитальный ремонт. И плачу, и буду впредь платить по полной, на благо нашей Родины. Вот такой случай рассказал вам. Всего доброго.
Да. У нас, конечно, не предвыборный эфир, да. Ну да, повеселили вы нас, конечно. Я понимаю, что это с некой долей сарказма звучало, да, это понятно, конечно. Жалко, очень жалко старшее поколение.
Я просто хочу сказать, катастрофически. На правах ведущего, Ольга Аркадьевна, мы сейчас в прямом эфире находимся, несем полную ответственность, мы не призываем
никого
ни к чему.
Никуда, ни к чему,
говорим мы только сейчас о проблемах жилищно-коммунального хозяйства, к сожалению, наболевших и актуальных.
Да, нет-нет-нет.
С этой аксиомой, я думаю,
не переживайте. Не переживайте, я ничего лишнего не скажу. Я намекну.
Вот, радиослушатель настоящий, звонок настоящий.
Да.
И вот, это я Роскомнадзору говорю.
Мало ли чего.
Товарищ майор, передаю вам, да. Все хорошо. Передаю по буквам, все хорошо.
Да, вот. Конечно, очень жалко старшее поколение, очень, понимаете? И это вот Юрий еще так бодрым голосом с юмором это все рассказывает. И вот я еще раз вам скажу, что действительно очень часто именно старшее поколение за эфиром звонят и говорят, что же это такое, да? Ну вот есть действительно люди, которые живут одни, то есть нет никаких там у них детей, внуков, которые рядом с ними живут, да, и не могут пойти вместо них это все сделать. Вот, конечно, это катастрофа. Катастрофа. Просто вот.
Еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Галина.
Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте. У меня два вопроса. В 2010 году в тариф на холодную воду была включена инвестиционная надбавка. 17% в пользу частной компании «Новогор». Угу. Срок был до 2014 года. Почему эта надбавка существует до сих пор? Это первый вопрос. Второй вопрос. ОДН на электроэнергию. Угу. ОДН у нас всегда рассчитывал энергосбыт и предъявлял нам в своих квитанциях. Теперь ОДН считается услугой, за которую должна платить управляющая компания. То есть в конечном счете эта услуга идет в ущерб других расходов, и при этом тариф на электроэнергию не уменьшился. Вот я бы хотела ваше мнение выслушать.
Смотрите, во-первых, по инвестнадбавке. Значит, за нее отвечает орган местного самоуправления. Если Пермская городская дума инвестпрограмму утвердила, то эту инвестнадбавку по этой программе региональная служба по тарифам включает в тариф. Если это было сделано, значит, это законно. Вот. Это в соответствии с законодательством. Вторая история, связанная с электроэнергией. Значит, действительно, изменения в жилищный кодекс, когда произошли и все ОДНы перевели в разряд жилищных услуг, а объединили всю эту услугу, назвали содержание жилья, то есть вот ОДНы, значит, содержание и текущий ремонт сейчас называют содержание жилья. Вот. Соответственно, действительно, за счет других тарифов управляющие организации и жители, ну, так скажем, платят вот эти замечательные ОДНы отдельной строкой. Вот. А насчет того, что тариф на электроэнергию должен был бы быть снижен, да, это логично, абсолютно логично. Но, знаете, в нашем государстве, к сожалению, очень многие логичные вещи не происходят. Это вот как Юрий у нас, да, позвонил в эфир и сказал, ну, они столько получают, что нам стыдно вот какие-то крохи там льготами обратно получать. Это вот та же самая история, понимаете? Вряд ли бы монополистам позволили, так скажем, да, и они сами бы захотели снизить тариф. Хотя всем понятно, что у них обороты увеличились, да, доходы увеличились, а электроэнергия это примерно одна и та же осталась. Вот все. Вы абсолютно правы.
То есть это очевидно и...
Конечно. Это логично было бы. Логично было бы изменить тариф. Но вот, к сожалению, очень редко логичные вещи происходят в нашем государстве.
С тарифами вообще там чудесные вещи происходят. Там скоро рекламу просто не успеем обсудить. До рекламы можно после поговорить. Я имею в виду сейчас там дело УФАС против... Т плюс, да, получается. Давайте на рекламу прямо сейчас уйдем и вернемся.
Дома управ.
Часов 31 минута, точное пермское время. Это программа «Домов прав». Мы продолжаем разговор в прямом эфире с нашим постоянным экспертом, экспертом в сфере ЖКХ Ольгой Аркадьевной Колоколовой. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Петр. Я хотел бы продолжить тему по тарифам. Угу. Вот и вам, Ольга Аркадьевна, задать вопрос.
Давайте.
Вот мы слышим, пермские ТСЖ там воюют за ПСК и Т+. Угу. Понятно, ПСК хочет стать единой теплоснабжающей организацией, плюс чиновники, которые с ними, и все как бы против нас, жителей. Вот лично, не лично вы, а вот управляющих компаний или ваша ассоциация управляющих компаний, что делаете по данному вопросу? А если вот ничего, то, может быть, объединиться общими усилиями управляющими компаниями и ТСЖ, выйти на власти и не только в судебном порядке, но и в сотрудничестве с властями добить этот вопрос?
Спасибо.
Вы знаете, я думаю, что это не получится. Конечно, попытаться можно. Идея хорошая, но мне кажется, не очень получится, потому что цели у нас разные. Мы с вами, как потребители, пытаемся сэкономить хоть на чем-то, да? А для них цель совсем другая. Им нужно обеспечить обороты. Вот и все. И они никогда не пойдут на снижение тарифов, ну, разве что на такое небольшое, так скажем, или предвыборное, что может, в общем-то, случиться. Вы же помните, как в 2006 году, по-моему, да, на электроэнергию-то на несколько копеек снижали, да, а потом всем доначислили. Поэтому, ну, я думаю, вряд ли. Конечно, очень трудно с монополистами работать. Почему? Потому что, во-первых, лоббирование их интересов, оно не только на краевом уровне происходит, оно и в Москве происходит, понимаете? Здесь все очень сложно. Конечно, идея хорошая, но не знаю... Получится ли реализовать ее, не знаю.
Добрый день, вы в эфире.
Еще раз, да. Юрий Пермь. Разрешите, я положительный случай расскажу.
Хорошо.
Без юмора.
Хорошо.
Вот женщина вам до рекламы звонила по тарифам, значит, по АДН-у. Я попробую ей пояснить. Я в этом деле достаточно хорошо разобрался. Значит, с 1 июня прошлого года надо отдать должное нашему руководителю региональной службы по тарифам и губернатору. Я уверен, что и он, как говорится, к этому делу руку приложил. Ну, это мое такое, как говорится, уверенность. Моя. И они норматив на расчет АДНа, значит, уменьшили. Что имеется в виду? Значит, ну, я буду говорить о доме без лифтов.
Понятно.
Значит, до 1 июня прошлого года норматив был при расчете АДНа на, значит, электричество 4,6 киловатта на 1 метр квадратный общей площади общего имущества. А с 1 июня, значит, этот норматив составляет 3 рубля 37 копеек. Поэтому, значит, существенно, я считаю, значит, это самое, уменьшился, значит, норматив, как бы, при расчете АДНа, вот. А уже потом, когда, значит, вам в вашей квитанции на вашу квартиру вот этой женщины рассчитали норму, значит, потраченную, значит, в киловаттах на квартиру, ее уже помножают, но на тот тариф, который на данный момент действует, 3 рубля 77 копеек. Вот, значит, и поэтому она, наверное, не совсем разобралась и поняла, неправильно поняла, что, как говорится, норматив не изменился. Норматив изменился, и по нормативу АДН на электричество стал меньше, чем было до 1 июня прошлого года. Вот такое пояснение.
Да, Юрий, но я думаю, что она скорее немножко другое имела в виду, что поскольку как бы вот его раньше рассчитывали, ну, расчетным путем производили, но все равно за него платили, и эта плата входила в саму электроэнергию, оплату электроэнергии. Не было же когда-то АДН. Были же такие хорошие времена. А теперь они добавились, но при этом не изменился сам тариф на электроэнергию. Она про это говорила, я думаю.
Давайте послушаем еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Виктор. У меня вот два вопроса. Первый вопрос, это вот у нас с женой по одной и второй собственности. Капремонт платим по отдельным квитанциям. Вот, мне 70 лет есть, ей нет. Пошли в соцзащиту осенью. Они мне говорят, а жена у вас работает? Я говорю, работает. Все, вам не положено льготы. Я говорю, так мы вроде по отдельным квитанциям. Я же не прошу на нее льготу. Я прошу на себя, мне 70 лет исполнилось. Нет, вам не положено. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот мы в Звездном живем. У нас вот, допустим, холодная вода, тариф на кубометр 23,66, да? А водоотведение 41,25. Вот как такое может быть, что водоотведение в 2 раза дороже холодной воды? Такое может быть вообще?
Может быть, если такой тариф установлен. Смотрите, что вам нужно сделать, если вы сомневаетесь в тарифах, правильно ли вам их, значит, начисляют, вам нужно найти сайт значит, правительство Пермского края, и найти раздел там, где определены тарифы для каждого муниципального образования. Найдите себя, как вы правильно там называется, ваш поставщик, и найдите этот тариф. Проверьте, если вы сомневаетесь. К сожалению, в нашей стране можно, возможно, все. Значит, а по первому вопросу, действительно, там, раз вы не одинок проживающий, и второй член вашей семьи, супруга, работает, вот такое у нас замечательное государство, которое сначала объявило, что положены льготы, а потом, значит, все уточняло, кому конкретно положено, понимаете? Это, конечно, катастрофа, потому что это неправильно. Не думаю, что от хорошей жизни ваша жена, будучи пенсионером, наверное, да, работает. Конечно, конечно. Работающие пенсионеры, которые тащат на себе очень многое, они сейчас очень сильно обделены. Понимаете? Вот эта вот история, помните, с тем, что, значит, их лишили перерасчетов, да? Помните, если ты работаешь, получаешь какую-то добавку к, значит, к пенсии, тебе еще перерасчет не положен. Но слава богу, что они могут еще работать. Не от хорошей жизни пенсионеры работают, к сожалению.
Давайте в оставшееся время немного с точки зрения времени, но постараемся максимально сжато с точки зрения содержательной, вот на какую тему поговорить. Наша с вами, наша собственников, степень ответственности за свои действия и понимание того, что происходит. Я сейчас материал процитирую частично старый аргументов и фактов пермских. Здесь речь идет о ситуации, которая там с 2014 года разворачивалась с одной из пермских управляющих компаний. У нее в собственности, в управлении, прошу прощения, находилось около 40 домов. Там разные вещи происходили, не совсем корректные с точки зрения собственников, кстати говоря, угу. И вы, наверное, в курсе и этой ситуации, вот конкретно вот по данному адресу. Но здесь бы я немножко про другое хотел сказать. Вот здесь были вопросы, жильцы обращались в МВД, в инспекцию государственного угу. жилищного надзора. Понимаете, вот всегда хочется понять, когда вот... Тема-то философская, я не знаю, мы успеем, не успеем, у нас 6 минут до конца. Что толкает человека, ну, руководителя, на что-то некорректное, на что-то потенциально противозаконное? То есть вот...
Ну, вы имеете в виду директора управляющей компании?
В данном случае управляющей компании. Хорошо, давайте так, ну, будем говорить об этой, там, ну, даже не об этой управляющей компании. Но смотрите, и отсюда вытекает другая вот мысль, другая какая-то такая проблемная, что ли, тема. Ну, вот мы собственники, но как мы позволяем себе, чтобы нами, нашим фондом жилищным управляла управляющая компания, которая в отношении нас позволяет некрасивые вещи. То есть получается, что мы разрешаем себя не уважать, что ли?
Ой, а потом такой философский вопрос.
А потом, да.
Да, очень, очень
такой. А потом
мы
такой... идем в ИГЖН, а потом мы идем в МВД.
Понимаете, но...
Вот тут там заявляла о банкротстве управляющая компания, потом клоны создавала. Я просто не хочу название называть в эфире. Потом клоны создавались. В общем, тема такая понятная, да? Не новая.
Ну, смотрите, во-первых, вот сколько бы с вами...
Ведь мы собственники, есть исчерпывающие указания жилищного кодекса, на каких основаниях мы можем прекратить правоотношения с управляющей компанией. Это я веду к чему? Это я веду к тому, что если мы же люди, мы существа общественные, мы там не в лесу живем, если мы живем в государстве, Российской Федерации, нам жилищный кодекс говорит, ребят, ну вот есть такая возможность, есть основания, прописанные, и слушайте, ну читай жилищный кодекс, ну, нормальный же документ, да? Вот, ну, прямо, ну, не каждую букву вызывает восторг, потому что я аж приукрашу. А если правильно работали бы, там, шла правоприменительная практика, все было бы хорошо. Так где ошибка-то? В нас, в собственниках, которые не занимаются проблемами собственного дома очень часто, не живут проблемами подъезда дома, не ходят там, не знаю, на собрания и не участвуют, а там, ремонт и ремонт, знаете, там смета и смета. Или проблема в головах управляющих компаний, директоров, которые позволяют себе такие вещи.
Вы знаете, вот действительно философский вопрос, да, отвечать на него можно долго и в рамках не только значит, нашего эфира. На самом деле, ну, как вам сказать, последнее время Российской Федерации, к сожалению, да, конкурентным преимуществом в любом бизнесе стало, знаете что? Возможность не исполнять закон. Вот те директора управляющих компаний, про которых вы говорите, да, и там руководство, те, которые клонируются, там еще что-то делают, да, там вот какие-то нехорошие схемы применяют, вот как раз это вот российская сегодняшняя действительность, коррупционная составляющая этой действительности, она говорит именно об этом, что вот люди просто понимают, предприниматели, что определенная категория, не все, сразу так скажем, да, что вот если не будешь исполнять закон, в общем-то, тебе ничего такого особенного за это и не будет. Вот, это, конечно, вот действительно так. А жители, у нас жители очень терпеливые. Они все-таки надеются на то, что все-таки как-то все само собой на авось какой-то российский. Вот. Ну, не смешно, конечно, на самом деле, потому что вот жилищный кодекс действительно, он дает возможность, например, создать товарищ собственников жилья. И если там жители в одном доме, например, да, ну, я не говорю сейчас про многодомные какие-то товарищи собственников жилья, а в одном доме могут друг с другом договориться и могут найти внятного председателя, то лучше сделать это, понимаете? Потому что на самом деле дома в управляющие организации приходят только те, которые не сорганизованы внутри дома, понимаете? Вот, и которым не хочется своим домом самим заниматься. И поэтому, если они пришли в управляющую организацию, то им придется все-таки сталкиваться с реальностью, да, с какой-то, и все-таки пытаться контролировать. Есть советы домов, через них хотя бы контролировать хоть как-то, понимаете? Вот. А вот этот философский вопрос, ну, не знаю, наверное, когда у нас система как-то поменяется, когда люди начнут исполнять закон, когда у нас перестанет работать телефонное право. Боюсь, что я сейчас начну говорить такие вещи, что Роскомнадзор решит, что я агитирую за какую-нибудь партию. Вот. Но это действительно так. Это везде. Это не только в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это в любой сфере бизнеса, к сожалению, так.
Нет, даже не знаю, что сказать, да? До конца эфира, да, хочется как-то на позитивной ноте. Вот,
позитивная нота, ну что, вот хорошая нота по поводу там, прямых платежей, да, чтобы все-таки закончиться.
Я, знаете, как вот хотел бы на позитивной ноте, только не упрекните там, значит, в доверие излишнее, значит, к верхам, но сверху-то ведь... Какие сигналы хорошие посылают вот так вот?
Перед выборами.
Почему перед выборами сразу? Вот вам и генпрокурор заявил, значит, это открыто и на расширенной коллегии. Вот вам и министр говорит федеральные прямые платежи.
Если бы за словами
просто
этих замечательных...
Просто, может быть, сигнал запаздывает.
Нет, вот если бы за словами этих замечательных во всех смыслах, да, в кавычках и без кавычек, людей... Были действия, вот реальные действия, понимаете, не просто такие какие-то, знаете, вот разовые акции перед выборами или там в угоду тому, что там потребители просят, чтобы заявили, а реальные действия, которые бы хоть как-то меняли в хорошую сторону систему всю, тогда, конечно, было бы здорово.
Ольга Аркадьевна, спасибо большое за участие в программе.
И вам спасибо.
Напомню, что прямо сейчас мы говорили с нашим постоянным экспертом в сфере ЖКХ, Ольгой Аркадьевной Колоколовой. Это была программа «Домоуправ». Далее в нашем эфире новости. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.